Радио «Новая жизнь».
Просто о главном.
Всем большой привет, дорогие друзья! Это гудок философского парохода, который отправляется в путь по океанам мысли, по океанам философии, собственно. Это философский пароход. Меня зовут Андрей Ребенко. Сегодня у нас в гостях Алексей Михайлович Гогинский, кандидат философских наук, научный сотрудник сектора современной западной философии Института философии РАН. Привет тебе!
Привет, Андрей!
Ну что, рад тебя снова видеть в нашем эфире.
Спасибо, это взаимно.
Да, и сегодня у нас такая важная тема. Я шучу, что с нее, наверное, надо было бы и начинать наши с вами размышления. Это какая философия польза? Вообще, зачем она нужна и что с этим всем нам делать? Есть такая известная фраза, думаю, многие ее слышали. Польза философии не доказана, а вред от нее возможен. Приписывайте слова министру народного просвещения Российской империи Ширинскому Шихматову. Он, по-моему, во время Николая I, да, трудился.
1860 год, если мне память не изменяет.
Ну да, ну то есть, есть такое мнение, что действительно польза от философии не доказано и действительно непонятно зачем, а вред еще и возможен. Бывает даже там, перефразируют, очевиден вред, да, ну да, я не знаю. Но что касается все-таки вопроса пользы. Мы сегодня попробуем об этом поговорить. Ты сегодня будешь держать удар как философ, как профессиональный философ, который этим занимается. И давай мы попробуем на эту тему поразмышлять. Давай разделим. Ну, понятно, что есть категория или каста философов, избранных людей, там, небожителей, которые занимаются философией. То есть для вас или для нас, наверное, философия пользу какую-то несет. Это хлеб, это удовольствие определенное, да? Ну, зачем тогда бы этим вы занимались, мы занимались? Но есть еще мир, есть общество, и давай начнем с общественной пользы философии, а потом еще поговорим о пользе для христианина. Потому что может быть так, что для общества это полезно, да, а для христианина не полезно. Или наоборот. Давай начнем с общественной пользы.
Давай, хорошо. Значит, я бы начал со следующего. Вообще говоря, философия не нуждается, строго говоря, в оправдании, потому что она существует уже 2500 лет и возникает как некое, я бы так в кавычках сказал, эволюционное преимущество одной культуры перед другой. Когда греки открывают философию, ну, кстати говоря, не только греки, а еще и китайцы, индийцы, то мы сразу можем видеть, что это явление возникает в очень развитых древних культурах. И когда философия как явление возникает, она начинает подтягивать за собой и общество на какой-то более высокий этап. То есть мы видим расцвет культуры, который сопутствует появлению философии. Равным образом это касается и современной культуры. Когда общество ценит, понимает и видит пользу от философии, то это свидетельствует о том, что в настоящее время в этой культуре происходит какой-то расцвет. В этом в обществе, это общество находится в периоде подъема. И наоборот, когда мы видим вот заявление такого рода, что мы боимся философии, что от нее возможен какой-то вред, то, скорее всего, это свидетельствует о том, что данная культура или данное общество в этот момент, ну, скорее всего, переживает свою не лучшую культурную эпоху, так сказать.
Хорошо, ты много знаешь исландских философов?
Исламских?
Исландских.
Исландских философов. Нет, конечно. И это очень
норвежских философов.
Резонный вопрос, я сразу поясню. Существуют культуры и страны, которые не дали миру выдающихся великих философов. И это действительно так. Жить без философии можно. И это подтверждает любое культуроведение или страноведение. Но мы можем жить и без мозга. Вот существует превентивный бактерии, которые совершенно ни в чем не нуждаются, они прекрасно выживают и так далее и тому подобное. То есть нет смысла ни в какой эволюции, ни в каком развитии. И так хорошо. Ну, например, какие-нибудь крокодилы существуют давным-давно, и им нет смысла разбиваться. Они прекрасно существуют. Различные бактерии, как я сказал, им хорошо. Но мы почему-то существа не такие. Мы связали свою судьбу и то, что мы сами собой представляем с развитием, мы существуем только если мы развиваемся. Если мы останавливаемся, то происходит какой-то застой. И философия, это как раз то, с чего я начал, это некое преимущество. Поэтому, да, есть культуры и страны, в которых нет философии, но это же не значит, что это хорошо и что это норма.
Например, оно не развивается, ты согласен.
Да. То есть, причем... если есть возможность для развития, если есть возможность для открытия новых горизонтов. В конце концов, европейцы неплохо жили и до того, как открыли Америку. Но они ее открыли и поступили правильно. Так и мы. Мы можем жить без каких-то определенных знаний. И, может быть, даже неплохо жить. Но, когда мы открываем какие-то новые сферы для себя, новые области, разве это плохо? Разве это нуждается в оправдании?
Ну смотри, здесь все-таки вопрос прагматики, как ни крути, она сегодня заполнила собой, кажется, все, да, или утилитаризм, даже скорее, это правильнее будет. Например, есть Япония, да, в которой тоже, ну так, философов вроде немного, да, в истории было в Японии.
Ну почему? Существует японская философия, у нас в Институте философии есть коллеги, которые занимаются специально японской философией и издают монографии на эту тему.
Хорошо, и корейские философы, много их?
Какие корейские философы? Южнокорейские или
северокорейские? Ну, давай возьмем южных.
Пожалуй, я бы предложил оставить Корею в стороне.
Идея Чучхе, там понятно, своя философия.
Потому что это немножко другая культура, которая нам не очень близка.
Но я к тому, что сегодня, когда мы говорим о развитии, в основном все-таки люди апеллируют к научно-техническому прогрессу, к развитию технологий, и это людей интересует, да, мы говорим о массах. Это то, что понятно, да, то, что мы держим в руках планшеты, айфоны, то, что мы можем слушать нашу радиостанцию с помощью беспроводных наушников, да, и так далее. Это понятно, это очевидно, это развитие. Но когда мы говорим о философии, люди все говорят, ну, это, ребята, все из прошлого, это вот запах, там, пыль веков, да, мы вдыхаем какой-то музей, и сегодня это, может, когда-то было, окей, актуально, когда-то, да, во времена Древней Греции, возможно, во времена расцвета немецкой классической философии, да, тогда как-то это было актуально, но сегодня это не очень-то и нужно.
Вот удивительное дело, я не раз сталкивался в социальных сетях с подобной точкой зрения, но когда человек озвучивает такую позицию, он не задумывается вопросом о том, откуда взялась современная, естественно, научная культура. Культура. Ну, например, Эйнштейну предшествовал Ньютон. Но что такое Ньютон? Ведь это автор натуральных начал математической философии. То есть это человек, который интересовался живо и богословием, и философией. То есть это человек, который не создал бы свои, естественно, научные открытия, не будучи знакомым с философской культурой своего времени. Более того... Откуда вообще появляется вот эта культура, техногенная культура европейской цивилизации, которая покорила весь мир и сейчас осваивает космос? Она появляется именно из древнегреческой философии. И существуют книги о том, как связано развитие науки и чем оно обязано философии. Потому что инструментарий естественных наук, многие термины и понятия исходят из философии. Приведу один простой пример. Все физики апеллируют к материи и используют понятие материя. Но откуда ведь берется это понятие? Это понятие восходит к Аристотелю, и оно развивается после Аристотеля в философских традициях различных школ и впоследствии попадает в физику. И это помогает обобщать ученым, делать какие-то наблюдения в целом о материи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот, значит, естественные науки дают нам айфоны и телефоны, а философия непонятно что дает, то это взгляд очень, я бы сказал так, снизу, когда человек видит высокий забор, но не знает, что за ним. Он не может дотянуться, подняться и увидеть.
Ну смотри, мы отдаем должное философии, кланяемся до самой земли, говорим, да, спасибо тебе, философия, но ты... Осталось в прошлом.
Ты свою роль,
да,
выполнил, можешь уходить.
Как говорил Конт, Огюст Конт, да, что есть стадия там мифологическая, по-моему, религиозная, философская и потом научная. Да, все, философия свое сделала, благодарим, но до свидания. Теперь уже эра совсем других сфер, поэтому зачем сегодня? Сегодня, да, знать, наверное, где-то надо, понимать, осознавать, но углубляться сегодня это не актуально.
Я думаю, что такого рода мысли приходят в голову человеку, который не очень четко понимает, что такое философия.
Вот давай, давай определим.
Да,
я согласен. Мы говорим, вот люди, даже вот пишет слушатель сейчас по Вайберу, философия – это не учение, а ход мысли, это понимание окружающего. Есть бытовая философия, философия есть везде. Все зависит, что вы имеете в виду, когда говорите слово «философия».
Вот я полностью согласен.
Спасибо большое,
с этим человеком.
Вы правильно нам вот... наш ход разговора ведете,
я
направляете.
Я полностью поддерживаю эту точку зрения и даже дополнил бы ее, что действительно нет человека, который тем или иным образом не вовлекался бы в какой-то философский разговор, в какие-то философские размышления. Поэтому, если говорить в целом, то философию я бы охарактеризовал как научное творчество. Научное творчество. Поэтому, когда мы говорим
искусство.
О том, что научное творчество, можно искусством, неважно. В данном случае я предлагаю...
Это вид искусства.
Я предлагаю не цепляться к словам, а просто попробовать уловить
хорошо,
вот
давай,
эту
интенцию. Давай тогда... Это не наука, а скорее научное творчество. Давай так.
Научное
не
творчество.
Не вполне наука.
И здесь оба термины важны. С одной стороны, это именно научное творчество, и в этом смысле это вполне себе наука, и даже основание всех прочих наук, которое позволяет обобщить. Вот сейчас есть такое движение или дисциплина такая, называемая синергетикой, которая стремится осмыслять сложностные процессы, вот совокупность знаний, большой объем так называемых метаданных, которые нужно каким-то образом объединять и осмыслять. Вот философия занимается тем, что она осмысляет все в целом. Она дает нам смысл, она дает нам понимание того, а что все это значит и зачем это. Поэтому, когда мы пробуем отказаться от философии, да у нас, строго говоря, это даже и не получится. В каком-то смысле философия уже неизбежна, потому что мы уже вышли на определенный уровень развития, и мы просто не сможем отказаться от философии. Точнее говоря, мы можем попытаться это сделать на каком-то институциональном уровне, но всякий раз, ну, например, вот если взять советские времена, когда нельзя было открыто философствовать так, как хочется, и вся философия, как говорилось, была на кухнях. Вот люди сидели на кухне там и философствовали. Только вот в этом смысле философии неизбежно, что мы всегда будем вовлекаться в какие-то дискуссии. Потому что есть культура, есть знания, есть источники, и они нам доступны. И поэтому волей-неволей, но мы вынуждены философствовать. Так что...
Но ты тогда говоришь, скорее, если мы все вынуждены философствовать, мы выходим на уровень бытовой философии, правильно я понимаю?
Вот представь
себе... Тогда мы все философы.
Представь себе, условно говоря, такую райскую жизнь в Эдеме. Что там еще делать, кроме как философствовать? Все остальное там уже свершилось, там идеальная цивилизация. Там все есть, не нужно трудиться, у нас много досуга. Единственное, что останется, что сохранится, это философия.
Рай для философа, да. Ну, видишь, у каждого, видимо, свое понимание рая.
Не только для философа рай – это философия, но для каждого человека. Может быть, это звучит странно, и я, конечно, не без иронии сейчас это говорю, но представим себе, что человек свободен, что у него много времени, ему не нужно выживать, и он в свое свободное время, конечно же, начнет размышлять. Он будет думать о вечном, он будет думать о главном.
А что думать-то о вечном, если ты уже в вечности? Чего не думать-то?
Ну, там же процессы жизни не останавливаются. Дух-то человеческий свободный остается, и поэтому он продолжит творить.
Ну, понимаешь, если есть человек, которого тошнит от философии, когда ты ему скажешь про рай, и там будет философия, он скажет, не хочу я ваш рай.
Понимаешь? Противоположность веселому раю – это скучный рай. Скучный рай, в котором не
будет
философии.
Для кого-то ничего более скучного нет, чем философия, тоже вот согласись.
Соглашусь,
вот
да.
Для кого-то пати бесконечная, понимаешь, там
это
танцы.
Это именно того,
вот,
как
вот
он
рай.
Понимает философию. Вот когда я читал «Философию вечерником», я начал свое занятие с того, что сказал. Давайте забудем все, чему вас учили раньше на философских факультетах, и тот марксизм-ленинизм, который вы изучали. Это вдалбливалось людям, и, конечно, это вызывало просто зевоту и скуку.
Сколько лет там было этим вечерником?
Ну, скажу так, я был самый молодой в аудитории. И поэтому я должен был как-то настроить их на творческий, на новый лад. И поэтому эти уроки философии, между прочим, очень неплохо проходили. А когда людям втемяшивают, заучите то, запомните это. Ну, это не философия, строго говоря. Это можно выдать за какое-то философоведение. Но опять, философия живет не этим. Есть разница между историей философии и философией. Когда мы философствуем, когда мы... занимаемся философией, да, мы счастливы, мы свободны, мы занимаемся, мы реализуем свои высшие способности, мы мыслим, в конце концов, мы же существа мыслящие, и вот когнитивные способности наши, когда мы философствуем, поднимаются на какой-то высочайший уровень. А что остается кроме этого? Какие альтернативы?
Ну смотри, мировоззренческую функцию несет, помимо философии, религия и искусство. Я знаю большое количество людей, которые достаточно эрудированные, умные, интеллигентные, которые хорошо знают искусство, музыку, литературу, читают много, ну или там религиозные или нерелигиозные, это уже второй вопрос. И они спокойно живут без философии, но это культурные, образованные люди.
Ну, в каком смысле они живут без философии? Они что, не пользуются словом истина? Они не пользуются словом эстетика? Они не пользуются тем инструментарием, без которого культура не живет?
Ну, ты их спросишь, что есть Кант. Ну, они там в двух словах скажут, но они не знают, они не понимают.
В философии, как и в любой отрасли, есть определенная стратификация. Есть то, что доступно только профессионалам и специалистам. Ну, например, это легко сравнить с физикой. Это то, чем занимается узкий круг специалистов, когда они общаются на своем языке, они понимают друг друга, но другие их вряд ли поймут. Но есть, так сказать, общественный уровень физики, когда физик выходит объяснять аудитории какие-то вещи, которые были открыты. Когда мы в новостях, в научных разделах читаем об открытиях физики, это все преподносится так, что все понимают. Так же и философия. Она может говорить на сугубо специальном, таком... языком для элит философских. Да, это сложный, очень такой запутанный язык. Но мы можем говорить о философии доступным языком, вот как мы сейчас с тобой общаемся. Я думаю, любой слушатель нас сейчас понимает, потому что мы не используем сложной терминологии, не говорим о трансцендентальной перцепции и так далее и тому подобное. Мы обсуждаем те вещи, которые понятны любому слушателю.
Но ведь проблема в философии, что, как правило, она тебя как раз в этот мир терминов и приглашает. То есть вот может, недостаток у нас
это
популярной
не проблема философии?
Философии,
это проблема философов. Mm. Если философ не может выражать свои мысли ясно, то это его проблема.
Кто ясно мыслит, то ясно излагает, да?
Да, да, можно сказать и так. Поэтому, если философ не может объяснить ребенку, в чем смысл его философии, ну, скорее всего, с его философией
хорошо,
что-то
Хайдеггер
не
так. Сможет объяснить ребенку смысл своей философии?
Понимаешь, вот это не вполне удачный пример, потому что Хайдеггер, насколько я могу судить, темнил намеренно. Он создавал вот такой туман вокруг своей мысли, чтобы придать ей какой-то антураж. И в данном случае я это совершенно не разделяю. Как мне кажется, философ должен, наоборот, стремиться разъяснять,
а не...
Ну, я хайдеггерианец, так сказать, в некоторых тематических областях. Ну, например, я очень интересуюсь онтологией. В этом плане меня можно назвать...
Онтология, учение о бытии, да?
Да, в кавычках хайдеггерианцем. Ну, потому что я в чем-то согласен с ним, в чем-то нет. А с другой стороны, я не хайдеггерианец, или лучше сказать, антихайдеггерианец в методологическом плане. Потому что я считаю, что философия должна строиться иначе. Иначе преподносить саму себя. Хотя... Хотя, вот да, поясню, не обязательно проще. Здесь нет никаких догматических норм. Философия, как я сказал, это научное творчество. И вторая часть этого определения тоже очень важна. Творчество ведь нельзя сковать какими-то жесткими рамками. Поэтому философия может быть такой, какой она хочет быть. Такой, какой ей угодно. Вот если угодно Хайдеггеру было выражаться вот так мутно и непонятно, ну, это его право. Я могу с ним не соглашаться, я могу требовать от него чего-то другого, искать у него чего-то. Но он считал, что он так может выразить свою мысль. Это его право. Может быть, он по-другому просто не смог бы.
Тут называют это поэзия в прозе. Вполне. Что Хайдеггер — это поэтика. Ну, и философия во многом — это вот эстетика мысли. Да, непонятно, но поэзия тоже не всегда понятна, согласись.
Он оценил поэтов Хайдеггер.
Маяковский тоже не всегда понятен.
Но я бы сказал, да, поэзия действительно в значительной степени близка к философии в том ее отношении, что она действует зачастую какими-то интуициями. Она старается вот проникнуть за пределы очевидного. И это сближает ее в значительной степени с философией.
Поэтому для меня отчасти философия скорее некое искусство, искусство мысли, потому что, ну, опять-таки, есть спор, да, наука это или нет. Ну, с моей точки зрения, это не вполне наука.
Я бы сказал,
но
что...
Но это форма элитарного искусства, потому что если мы берем прочие виды искусств, да, музыка классическая даже, берем живопись, берем литературу, то это, в принципе, более мейнстримовская, скажем так, вещь доступна многим, да, потому что все мы в школе читаем литературу, слушаем музыку так или иначе, ходим в музеи, сейчас вот там выставка Куинджи, например, очень многие люди ходят. Вот сделай выставку какую-то, связано с философией, там будет три человека, да, грубо говоря. То есть это форма искусства, но которая наиболее далеко от народа. Вот.
Я бы сказал две вещи на этот счет. Значит, во-первых, задумывался ли ты над тем, что само слово «наука» — это философское слово? Оно выходит из лексикона философии и сейчас используется так, что наука — это что-то самостоятельное.
Тогда все философия.
Я поясню свою мысль. Философия — это не какая-то отрасль науки, как физика, математика и так далее, биология. Философия — это наука как таковая, это сама наука. Я понимаю, что многие сейчас могут со мной не согласиться, особенно представители, естественно, научных дисциплин.
Да, пишите, друзья.
Но за этой мыслью стоит очень простая интуиция, что философия – это основание и источник любой науки. Это то, для чего вообще нужна наука и из чего исходит наука. То есть наука, как известно, из различной научной области выходит из философии, постепенно от нее отделяются. А философия – это то, что было вот первоначальным базовым. Так ведь в конечном итоге, скорее всего, все науки и стремятся к тому, чтобы вернуться в свое философское лоно для того, чтобы закрыть свои вопросы. Конечно, физики, математики, биологи, химики со мной вряд ли согласятся. Но как философ я имею право на такую точку зрения. Это первая часть моего вопроса. Вторая часть насчет элитарности и общедоступности. Это тоже все зависит от эпохи и времени, когда мы живем. Значит, если мы рассматриваем античную культуру, то там философия была мейнстримом. Она была очень популярна среди простых людей. И были философские школы, которые были доступны только для богатых, например, платоники. Были школы, которые были доступны для бедных, это киники, например, и разные другие школы, которые были доступны для всех слоев общества.
Прям для всех?
Для всех, для любых философов. Ну, даже рабы, выходцы из рабства иногда становились философами. Так вот, философия была действительно вот таким популярным культурным событием. Сейчас философия, конечно, в некоторой степени на периферии. Но, извините, это касается и любой науки. Это касается и математики, и физики, и химии, и так далее. Если мы откроем различные сайты, которые посвящены научным исследованиям, то мы увидим, что там есть раздел и для химии, и для философии. Таким образом, нельзя сказать, что философия как-то не востребована широкими массами. Она востребована широкими массами как-то опосредованно. Скорее, эти массы потребляют, я бы так сказал, какие-то результаты философии. Они же обсуждают какие-то проблемы, они считают, это круто, а это не круто. И вот когда они различные суждения выносят, у них уже должна присутствовать какая-то ценностная шкала. И эта ценностная шкала формируется либо сознательно, либо бессознательно, но она так или иначе возникает в процессе мышления, в процессе развития, роста человека. Так что я бы не сказал, что философия настолько уж отделена от людей. Нет. Просто увидеть следы философии может профессионал.
Я думаю, что самое время нам немножечко передохнуть. У нас такое начало достаточно, я сказал, бурное. Послушаем песню, вернемся, продолжим.
Я ушел от демонов, обратился в пыль. Без родства, без племени, возвратился в мир. Я просил у ангелов дать немного сил. Без крыла, без пламени, устремился ввысь. Протянул я руки, распахнул я грудь, чтоб вложил мне Боже в сердце что-нибудь. Радость, чтобы ты радужным огнем, словно свет звезды, засияла в нем. Я покинул прошлое, я развил сны. В небе мне положено целый невредим. Я взлетел над городом вечно молодым. Без огня, без пороха, как янтарный дым. Протяни мне руку, распахни мне грудь и вложи мне в сердце, Боже, что-нибудь, радость, чтобы ты радужным дождем, словно свет звезды, искупалась в нем. Протяни мне руку, распахни мне грудь и вложи мне в сердце, Боже, что-нибудь, радость, чтобы ты радужным огнем, словно свет звезды, просияла в нем.
Новая жизнь.
Философский пароход, звук настойчиво нас пытается, приглашает нас в путь дорогу, или, скорее, не дорога, хотя есть морские пути. Это пароход философский, меня зовут Андрей Ребенко, сегодня у нас в гостях кандидат философских наук, научный сотрудник сектора современной западной философии Института философии РАН Алексей Гагинский. Еще раз привет.
Привет, Андрей.
Сегодня мы пытаемся понять, размышляем над темой «Какая от философии польза?». В первой части мы как раз начали говорить об общественной пользе философии. И когда вот ты говоришь, вот в принципе, я-то, ну, многие вещи понимаю, да, поскольку я тоже занимаюсь так или иначе философией, но мне кажется, что простой обыватель все равно скажет: ребята, вы все время апеллируете к прошлому, к Греции, там, к Канту, или кого мы сегодня вспоминали, Эйнштейну там, и так далее, к Ньютону, но это все где-то в прошлом. То мы застряли как будто бы вот в новом времени, да, а то и в античности или в Средневековье. Ну, в Средневековье мы еще о нем поговорим. Вот. Но все-таки сегодня 21 век, и, наверное, надо закрыть эту историю с философией. Ну, так многие считают. Я просто приду пример. Прихожу, когда я преподавал в политехе львовском философию, я прихожу к технарям, и 30 человек, 30 пар на меня смотрят, клипают глазами, как говорится, недоуменно. Зачем ты к нам пришел? Зачем оно нам надо? Мы пришли учиться. Мы хотим получить высшее образование. Мы хотим быть хорошими программистами, архитекторами, инженерами. Мы хотим, чтобы было больше предметов по нашей специальности. Ну, у нас проблема, что у нас очень такое образование, не всегда оно такое вот точное, да, точечное. И вот вы приходите со стороны гуманитарных наук и начинаете тратить наше время, заставляете нас учить, готовиться к тому, что нам, в принципе, не нужно. И вот ты пытаешься на своих лекциях, да, тоже по-простому, как ты говоришь, начинаем мы с мировоззрения, что у каждого свое мировоззрение, так или иначе мы все немножечко философы, и вопрос возникает о смыслах, о цели существования, о смысле жизни. И знаешь, все равно это убеждает только единицы. Большинство о смысле, да, это опять-таки, это старички пускай рассуждают о смыслах, а мы живем, чтобы жить, чтобы радоваться, кайфовать и так далее. Как один парень недавно разговор как случайно подслушал в киевском этом ресторанчике, говорит: смысл жизни в приколе, просто жить — это прикол, вот смысл в этом приколе — жить. Вот, и ты очень часто такое вот слышишь. Поэтому вопрос все-таки некой прагматики или некого утилитаризма вот сегодня, опять-таки, абстрагируясь от того, что философия царица наук, что она наука наук, что все выросло из лона философии. Ну и что? И что? Что мне с этого сегодня сейчас?
Хорошо, тогда можно подумать вот о чем. Давайте посмотрим на то, что может нам дать философия. вот если уж говорить о практической пользе, о том, что она вообще предлагает, то обратите внимание, философия обещает дать человеку счастье. Немного ни мало. Вот был такой философ Эпикур.
Опять-таки, он говорит, когда?
Подождите, это я только начал. Я просто для того, чтобы проиллюстрировать свои слова, чтобы они просто не висели в воздухе. Значит, Эпикур говорил, что тот, кто утверждает, что ему еще рано заниматься философией или уже поздно заниматься философией, подобен человеку, который говорит, что ему еще рано или уже поздно быть счастливым. И действительно, если мы посмотрим на философию, то мы увидим, что в ней есть очень сложная академическая область, связанная с логическим анализом языка, с семантикой, с онтологией, эпистемологией и так далее. Это да, это для этого многие люди действительно могут не созреть. Но есть у философии и другая сторона, которая говорит о практической пользе жизни, которая говорит о смысле жизни, о том, как нужно жить, о том, для чего нужно жить, о том, как стать счастливым, как достичь внутреннего душевного покоя.
Тебя философия сделала счастливым, честно?
Я бы сказал... Больше да. То есть я еще не достиг тех высот, которые мне нравятся, но я вижу, что я двигаюсь в этом направлении. И, ну, приведу вот пример из своей жизни. Когда-то я работал сварщиком, занимался какими-то грязными работами, которые мне удовольствия не доставляли. Я увлекся философией, и моя жизнь изменилась. Приведу другой пример. Я понимаю, что я далеко не авторитет, но был такой выдающийся мыслитель, которого звали Сократ. И вот когда...
Опять-таки Древняя Греция.
Опять это иллюстрация. Да, это же иллюстрация. Почему Древняя Греция? Ну, потому что там был расцвет философии, и то, что касается Древней Греции, вполне можно отнести и к нам. Здесь нет никакого разрыва. Так вот, был, значит, такой человек Сократ. И вот однажды в Афины приехал знаменитый физиогном, то есть человек, который определяет характер человека по его лицу. И, значит, Сократа подвели к этому физиогному и сказали: расскажи нам про Сократа. И физиогном долго вглядывался в лицо Сократа и в итоге выдал: этот человек туп и похотлив. Все друзья Сократа были в шоке. Как же так? Что за ерунда? Сократ, как известно, мудрейший человек в Древней Греции. Это мудрейший вообще из людей, когда-либо живших греков.
Но похотливость, кстати, здесь не отбрасывается.
И Сократ сказал: подождите, друзья, это действительно было так. Я был тупо похотлив, но после занятий философией я изменился. Так вот, Сократ был туп и похотлив, но после занятий философией он стал мудрейшим из эллинов.
Так, подожди, вот. А когда он занимался? До или после?
Он был туп и похотлив, но после занятий философией он стал мудрейшим из эллинов. То есть,
а
вот между
этот физиогном
этой...
проверял его, когда он не занимался?
Уже после, конечно же. Ну, просто он увидел в нем старого Сократа, того Сократа молодого, который еще был не мудрейшим из эллинов. Но впоследствии, благодаря занятиям философии, как он поясняет, он изменился, он стал другим. Так вот, философия — это путь преображения себя, развития себя, изменения себя. И, кстати говоря, какую еще можно пользу от науки получить, кроме вот этой? Это же первейшая польза. Если физика нам дает какие-то гаджеты, которые мы используем, и, скорее всего, губим себя в них, вот постоянно в гаджетах, в планшетах, в телефонах, смартфонах, забываем самих себя за всем за этим, мы гонимся куда-то и теряем себя, то философия, наоборот, помогает человеку вернуться к самому себе, спросить себя, кто есть я? Вот в Греции был это первейший вопрос. Философия начиналась с этого. «Гнотис аутон, познай самого себя». Соответственно, человек начинал задумываться над тем, а что он действительно собой представляет, что ему нужно в жизни. Есть такая вещь, что он начинает разделять первичное и вторичное, первостепенное и то, что вообще не имеет никакого значения в действительности. И таким образом он начинает познавать себя и начинает развиваться. И это первая практическая польза от философии. Дальше, если он успешно занимается философией, то он становится внутренне спокойным, он обретает психическое равновесие или внутренний покой, он становится другим человеком, он становится более счастливым, он может стать счастливым.
Ну, смотри, статистика может быть не на твоей стороне, вот в чем дело, потому что есть множество людей вполне себе счастливых, которые к философии не имеют никакого отношения, и, с другой стороны, есть огромное количество философов, которые, ну, далеко не счастливы. Я таких встречал. Вот есть, поэтому, опять-таки, это
есть такая пословица,
красивая теория.
Потому что счастье счастью рознь. Есть такая пословица, что для того, чтобы быть счастливым, нужно крепкое здоровье и плохая память. В этом смысле, да, счастливым человек может быть и без философии, но да, есть разные типы счастья. Один счастлив тем, что он живет как овощ. Лежит на грядке, зреет под солнышком, и ему хорошо. Он уехал куда-то, я не знаю, там в Таиланд или еще куда-то, лежит там, не думает, не читает, и ему хорошо. Есть такие люди. Да, если им этого достаточно для жизни, я не возражаю. Но есть и другие люди, у которых есть какой-то внутренний запрос, которые думают и не могут остановиться.
Ты говоришь о каком-то философском счастье, все-таки. Это какой-то особый вид счастья. Ты же про рай, понимаешь, тебе рай мерещится, рай философа.
Ну, видишь, да, как? Конечно, философское это счастье. Но что значит философское счастье? Это осмысленное счастье. Есть счастье неосмысленное, есть счастье осмысленное. Вот я говорю, да, действительно, об осмысленном счастье, и мне трудно говорить о каком-то другом, если честно, потому что я уже отвык жить, не думая, не рефлексируя над тем, что я делаю и как я поступаю.
Ну, просто я видел большое количество глубоко несчастных философов. Более того, они сами говорили, что философия мне не дали ни жить поломала, потому что денег не приносит, на наоборот, возникают тысячи вопросов, которые тебя разрывают на части, да, возьмем там философию экзистенциализма, это философия бесконечного кризиса, когда только лишь выход едва ли не руки на себе наложить, да, но если берем в сартровском варианте, да, тошнота бытия и так далее. Поэтому тоже ведь и философия рознь. Можно почитать Шопенгауэра и тоже там подумать, что, ну, зачем жить, да.
Ну, я бы ответил на этот вопрос так. Во-первых, в материальном плане это не очень удачный примеры. Камю получил Нобелевскую премию, человеком был весьма состоятельным. Жан-Поль Сартр тоже прожил весьма насыщенную жизнь.
Ну, что же не людей-то путают?
Подожди. Он прожил насыщенную жизнь и тоже, в общем-то, был счастливым человеком, если, по крайней мере, смотреть со стороны. Про Шопенгауэра я вообще молчу, человек был весьма зажиточный.
Значит, ну, им хорошо, понимаешь, со своей колокольни вот такой писать, чтобы люди
копошились. Теперь дальше. Почему они говорят о том, что жизнь абсурд, или тошнота, или нет смысла там во всем, да, там всем правит слепая Сизифов воля труд и так далее. Почему они так говорят? Ну, потому что это их, так сказать, осмысленная позиция. Человек имеет право на выражение своей точки зрения. Вот он думает о мире и приходит к выводу, что, ну, как-то все неладно, что у него чего-то не получается здесь вечного найти. И он имеет право на эту позицию. Но это, как правило, мыслители такого атеистического толка, которые смотрят на мир, в котором нет Бога, и им становится страшно. Их начинает тошнить. Вот если для слушателей я в скобках поясню, что тошнота, о которой упомянул Андрей, это известный роман Жан-Поля, да, Сартра. Сартр, кстати говоря, тоже человек очень, так сказать, успешный. Он выдвигался на Нобелевскую премию, и, в общем-то, он получал различные премии и был известным литератором, так что нельзя...
Поддерживал большевиков.
Он был сторонник, да, вот этой всей идеологии и так далее. Но при всем при этом, если человек не пропагандирует каких-то таких, как сказать, пессимистических вещей, да даже если он их как-то преподносит и старается обосновать, то ведь он всего лишь навсего ищет правду, ищет истину, он может заблуждаться. И, конечно, многие философы заблуждались. Но в общем и целом это не значит, что именно философия сделала их счастливыми. Может быть, прошу прощения, несчастными. Скорее, философия их спасла от того, чтобы они не начали реализовывать свои страхи какие-то.
Ну, это, конечно, беспокойство внутреннее. Философия может вызывать беспокойство, и вместо того, чтобы дать ответ, запутывает, поскольку, ну, проще, мы сейчас как раз переходим плавно к религии, потому что религия может стать абсолютным таким вот заменителем философии, да, и выполнять эту мировоззренческую, как мы говорим, функцию, и предлагать тебе и счастье, и смыслы. Тогда возникает вопрос, если есть религия, то зачем тогда нужна философия? Но об этом поговорим после музыкальной паузы. Будьте с нами, пишите ваши вопросы, комментируйте на наших волнах.
Like a tree pulled from the dirt. You fill the sky with burning arrows from your heart. Throw your bottles out to sea and watch them float away. Pretty bows. 'Cause your heart is broken by the things you love. Your life, it carries, but it's not enough to
Это философский пароход, дорогие друзья, всем большой привет, и сегодня мы решили поднять ту тему, с которой нужно было бы начинать вообще наши посиделки, наши вот эти заплывы, не знаю, путешествия по волнам мысли. Мы занимаемся философией, любовь к мудрости, какая-то философия пользы, вопрос сегодня поднимается, и удар держит Алексей Гагинский. Держит удар?
Старается, по крайней мере.
Да, привет, Алексей. Алексей – кандидат философских наук. Давай так коротко скажем. Человек, который точно любит философию, видит в ней не то чтобы... Ну, смысл жизни, да, по сути. Ты видишь философию?
Ну, в общем, мне кажется, отчасти. Философия помогает разобраться вот с такими предельными понятиями, как смысл жизни в том числе, да.
Но то, что касается общественной пользы, в принципе, если отнести философию к какому-то виду искусства или, как ты говоришь, научного творчества, можно найти для себя какие-то ответы. Наверное, это не всем будет интересно, потому что давай честно признаемся, что не всем это интересно в этом копаться. Есть люди, которым это глубоко чуждо. Вот у меня есть отец, да, вот он любит читать книги, да, он начитанный человек, любит историю, там, все такое прочее, но философия вот, ну, не его. Ну, вот ему это все, он говорит, заумито, болтовня, ему неинтересно, да. Наверное, определенную философию можно найти там в литературе, да, там, читая русскую классику, да, там Достоевского, это философичный автор, однозначно,
Толстой,
да.
Толстой тоже.
Толстой, ну, вообще вся классика русская, да не только русская. Конечно же, можно там что-то черпать, философия тоже, надо тоже понимать, она выходит за пределы философии как таковой, да, она пронизывает собой все, все виды искусства. В музыке можно найти философию определенную, в живописи, естественно, в кино, в театре, да, в литературе художественной или не художественной, в нон-фикшене, да, каком-то около философском. Поэтому в этом смысле, конечно же, она везде философия, если мы в широком смысле на нее смотрим, без нее не обойтись. Вот здесь я соглашусь, да, она может принести счастье, может и не принести счастье, но вот есть такая сфера, я думаю, что об этом стоит поговорить, поскольку наше радио все-таки имеет отношение к религии, уж точно, религия тоже несет мировоззренческую функцию, и религия уж точно отвечает на вот эти главные вопросы. Ну, по крайней мере, пытается, да, вопрос смысла жизни, вопрос спасения или освобождения, да, от чего-либо, ну, и наполняет жизнь вот этими смыслами, да, то есть человек понимает, для чего живет, и вопрос возникает, а зачем человеку, который нашел себе смысл в религии, нашел себя, нашел там счастье, да, опять-таки вопрос счастья в религии, зачем ему нужна философия, в частности, зачем христианам философия, или не нужна, как ты считаешь?
Я все-таки считаю, что философия в жизни христианина крайне востребована. Ну, например, христианин же общается с другими людьми. И если он будет говорить о христианстве, и если он при этом будет знать философию, то это ему даст большое преимущество.
Ну,
это
богословие даст ему... знает.
Подожди, это даст ему инструмент. Mm-hmm. А что касается богословия, то надо посмотреть, что оно собой представляет. Ведь богословие — это просто замаскированная философия, условно говоря. Но если посмотреть на развитие богословия, на язык, который использует богословие, значит, на те идеи, которые выражает богословие, ведь оно опирается на философию. И более того, как говорил Климент Александрийский, это такой... Значит, раннехристианский мыслитель второго, начала третьего веков, он говорил, что философия плюс откровение равно богословие. То есть философски осмысленное священное писание есть не что иное, как богословие. То есть, в принципе, он был, в общем-то, недалек от истины, потому что осмысление священного писания использовалось вот в той философской культуре, в которой развивалось христианство. И поэтому многие этические, да, нравственные законы христианства, многие догматические утверждения христианства, да даже тот же самый символ веры, его трудно понять изнутри, так сказать, если не знать историю античной философии и того, как возникал символ веры. Ведь понятие «единосущее» — центральный термин для эпохи споров IV века христианский, и центральный термин для символа веры, по крайней мере, для его христологической части. Это философское понятие, заимствованное из философии и приспособленное для того, чтобы выражать идею христианской веры, идею Троицы.
Ну, смотри, вот у нас голосование ВКонтакте мы решили запустить. Ну, вот цитата из Священного Писания. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, троеточие.
Да.
Да. И вопрос. Христианину полезно знать философию? Три варианта. Да, это расширяет кругозор, да и богословие тесно связано с философией, ну или даже вырастает из философии. Второй вариант. Философия несет вред. И цитата «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом» 1 Коринфянам 3:19. И третий вариант – это просто пустая трата времени. То есть вред не несет, но и пользы никакой, да?
Так.
Вот. Как думаешь, кто... Как проголосовал?
Я боюсь смотреть на это голосование.
Да, бойся. Ну, в принципе, большинство, 53% считают, что да, это расширяет кругозор, да и богословие тесно связано с философией. Ну, большинство, но не подавляющее. Это простое большинство.
Это первая передача на эту тему.
Да, контрольный пакет акций все-таки у нас, за нами. Это хорошо. Вот. Второй вариант. Философия несет вред. Таковых 20 с лишним процентов. 20-41. Ну, немало.
Да.
Но еще больше людей, которые говорят, что это просто пустая трата времени. То есть нет вреда, но и пользы никакой. 26 и 53. Вот такие у нас расклады.
Я прокомментирую следующим образом, да. От Писания. Первое. Надлежит быть разномыслием между вами. И это совершенно нормально.
Искусное, да.
Да, значит, это совершенно нормально, что есть люди, которые принимают философию, и те, кто ее не принимает. Кроме того, как говорил тот же апостол, вы должны уметь дать отчет в своем уповании. Mm-hmm. И как мы будем это делать, если мы ограничены только, значит, какой-то вот узкой областью? Если мы опираемся только на какие-то выводы. Ведь что такое догматика и вообще христианское представление о жизни? Ведь это какие-то результаты, но этим результатом, там, делай то, это нельзя, можно так, хорошо это, но ведь за всем, то есть религия дает ответы, да, но вопросы ставит философия, и если у нас не будет поставлено вопросов, мы не сможем найти ответов, и более того, философия помогает нам найти решение, то есть найти путь к этим ответам, так что я бы сказал, что философия и религия в этом плане взаимодополняют друг друга. И говорить о том, что она является пустой тратой времени, ну, конечно, можно, человек имеет на это право. Но можно также говорить, что и спорт – это пустая трата времени, что и занятие квантовой механикой – это пустая трата времени и так далее и тому подобное.
Ну, понимаешь, спорт, опять-таки, всегда апеллируем к утилитаризму. Спорт, там, если занимаешься...
А вот как раз польза-то от спорта весьма сомнительная.
Ну, если занимаешься непрофессионально, а просто ходишь в фитнес, то польза, в принципе, очевидна.
Ну, это не
без
спорт,
фанатизма.
Это немножко другое.
Ну, хорошо. Также квантовая механика. Мы более-менее понимаем, что все-таки открытия какие-то возникают вследствие.
Но какой ценой это человеку дается? Ведь и по статистике на физмате довольно много людей, которые просто психически не выдерживают такой нагрузки. Ведь вникнуть во все это весьма и весьма сложно.
Ну, знаешь, некоторые философы тоже не выдерживали психической нагрузки, ну, так что всякое было.
Я это и не отрицаю.
Вот, ну смотри, вот такой результат, ну, в принципе, большинство за.
И это очень отрадно.
Да, ну, вот, кстати, вопрос, ты вот, мы так глядим по Павлу, знаком с Павлом, с апостолом, да?
Ну, не лично.
Ну, имеется в виду, что просто, чтобы вы понимали, пришел человек, который не просто философ, да, светский, да, человек, который все-таки ты имеешь отношение к религии. Ты религиозный человек?
Я закончил философско-богословский факультет.
Ну, человек религиозный ты?
В общем, да, конечно.
Не означает, что человек религиозный.
Конечно, религиозный, я христианин.
Вот, чтобы понимали, да. Тут думаете, пришел тут, понимаете ли, человек, который будет вам рекламировать философию, который дает смыслы, якобы конкуренция религии, да?
Нет, нет, нет.
Это не конкурент религии.
Нет, конечно, никакой не конкурент. Это как родные братья или сестры, как угодно. Философия, богословие — это две области, которые взаимодополняют друг друга. И противопоставлять их — это очень надуманно. Они друг друга питают. Они действительно реально помогают. И в этом практическая польза философии для богословия просто очевидна.
Ну, смотри, есть тут еще пару комментариев, чтобы как бы вопрос такой заострить. Ну, вот пишет Николай: философия в смысле мировоззрения — вопрос. Христианское мировоззрение на жизнь полезно. Вот как-то так. Но мирская философия вредна. Ну, тут надо расшифровывать. Я спросил, а в чем, собственно, вред? И что вы понимаете под мирской философией? Потому что есть христианская философия, есть религиозная философия. Угу. Тоже, она ведь разная, тоже надо понимать.
Ну, конечно, конечно.
Ну, вот цитирует Цезаря Барони, да, известная цитата: «Философия — служанка богословия». Ну, это уничижительная, да, все-таки вот характеристика.
Это для, смотря для какой культуры.
Для средневековья так оно где-то и было, да?
Ну, если от служанки зависит твоя жизнь, твое здоровье и даже благосостояние. Ну, унизительно ли это? Для нас сейчас, наверное, это да. Угу. А если мы скажем, что если богословие — это президент, то философия — это премьер-министр. Унизительно это? Я не думаю.
Ну, смотри, вот есть один взгляд за пользу философии. Евгений пишет: где бы было, да и было бы... Ну, во-первых, пишет человек: философия уводит от простоты христианства. А человек парирует: где бы было, да и было бы вообще христианство без багажа философии? Как можно отрицать пользу философии, если христианство выросло и сформировалось благодаря языку и методологии, наработанной веками греческой не только мысли?
Это совершенно верно, да. Но здесь нужно пояснить, что, ну, конечно, философия может уводить человека от религии, от христианства, да. Но что угодно человека может уводить от христианства. Вот просто выйдя на улицу, можно встретить какую-то вещь, которая тебя оттолкнет, и так далее, и тому подобное. То есть вообще наличие разума и дар мышления – это, в принципе, некий соблазн. Это нечто, что является в хорошем смысле опасным. Это то, вообще, свобода, да, дар свободы и мышление, которое как раз является выражением этой свободы, это, конечно, вещь до определенной степени опасная. И когда мы мыслим, когда мы занимаемся философией, мы берем на себя определенные риски. Но при этом мы понимаем, ради чего мы это делаем. Если человек не хочет рисковать, и ему уютно и комфортно вот в той сфере, в которой он живет, пожалуйста, никто его не будет за уши тащить на философский факультет. Но если человек почувствовал какую-то экзистенциальную тревогу, если он почувствовал почувствовал, что ему не хватает ответов, если он хочет сам углубить свое понимание каких-то вещей. Но философия ему только поможет в этом.
Ну, смотри, вот Семен, который пишет, что философия уводит от простых христианства, то есть мнение, что христианство, вернее, философия все усложняет, нас уводит в какие-то дебри. Вот я, говорит, пробовал раньше объяснить Троицу, я любил разные религиозные споры, покопаться, а потом понял, что я не могу человеку Евангелие объяснить так, чтобы он спас, не могу помолиться так, чтобы изменилась реальность. Ведь это самое важное. Христианство практичное, живое должно быть. Когда человек кормит, ну, бомжей, ну, говорится о реальной помощи людям, говорит человек о чтении Писания, о молитве, а вот философия на себя вот забирает это время, эти силы, и вот мешает христианину, как говорится, воплощать в жизнь какие-то идеи, и, в общем, нет жизни в этом.
Если уж говорить об этом, то опять, словами апостола, у каждой звезды своя слава. То есть у каждого человека свой талант, свое призвание. Если для кого-то вот эта практическая деятельность является первостепенной, ему хорошо и комфортно с ней, то для другого она будет весьма обременительной, потому что он призван к другому. Например, у него какие-то математические способности, а он будет заниматься чем-то другим и не реализует этот талант. Ведь это же тоже не очень хорошо. То есть здесь нужно понимать, о чем конкретно мы говорим. Если все-таки возвращаться к теме такой, что вот просто христианство и философию уводит от простого христианства, ну, например, вспомните одноименную книжку Льюиса «Просто христианство». Да. Эта книжка написана философским языком. Человеком весьма компетентным.
Но простым,
простым, но философским. И философские идеи там ясны. Они четко выделены. И именно это просто христианство.
Вот, может, и не хватает нам Клайвов Льюисов, а то обычно христианский философ очень часто вот нас и запутывают своим языком, какими-то концепциями.
Я надеюсь, что, по крайней мере, я сегодня никого не запутал, во-первых, а во-вторых, да, что действительно не каждому христианскому философу удается добиться поставленной перед ним задачи.
Я бы сказал, большинству спору как-то нет, не получается, у большинства. Ну вот вопрос, был ли философом Соломон, я думаю, что был, пишет Виктор.
А почему бы и нет? Если мы открываем... Ну, кстати говоря, в основном эти книги написаны, связаны с его именем, написаны в эпоху эллинизма, и в очень философской среде, может быть, отсюда появляется такой вот элемент. Ну, это с точки зрения библистики.
Влияние Греции, да, возможно?
Да, 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 с точки зрения библистики. И вот, может быть, отсюда появляется такой элемент философичности. Но опять, ну, конечно, это философия.
А у первых апологетов была такая мысль, легенда, что греческие философы, напротив, где-то там с Авраамом или с кем пересекались,
ну,
или с Моисеем, я уже не помню.
Имеется в виду Иустин философ. Да, действительно, у него была идея о том, что были христиане до Христа, и что ветхозаветные пророки, языческие философы, они носили в себе семена истины, которая до христианства не могла раскрыться в полной мере. И в этом смысле они были христианами до Христа, потому что они поступали по-христиански, еще не зная о христианстве. Да, но тот же Иустин философ говорил о том, что истинно счастливы те, кто обратил свой взор к философии, ибо она открывает нам вещи
поистине божественные. Кстати, интересный такой парадокс, что первый, ну, один из первых богословов назывался философ, Иустин философ.
Иустин философ и мученик, да.
Да,
так
да,
именно.
Это интересно. Ну вот, давай еще несколько комментариев прочитаем. Пишет нам Владимир Кириленко, ну, я так понимаю, из Украины. О вреде философии для христиан говорят люди, не понимающие, на мой взгляд, что такое философия. Мой пастор преподает философию в университете. Я поступил в магистратуру, и изучение философии гораздо глубже помогает понять Слово Божье, расширяет рамки моего мышления, это однозначно. Вот так вот.
Ну, тут я соглашусь. Если вот вспомнить тот пример, о котором ты говорил, что человек пытался понять тайну Троицы и не смог. Ну, так здесь
объяснить
же нужно...
другому.
Не смог объяснить, да. Но нужно же понимать, что тайна Троицы не может быть выражена рационально. Что это действительно в полном смысле таинство. И поэтому фиаско в этой области вполне закономерно. Скорее нужно удивляться тому, что ты пытаешься внушить самому себе, что ты-то чего-то здесь понял. А нужно задаться вопросом, а действительно ли ты понимаешь, что такое Троица? Я склонен полагать, что это скорее тайна, перед которой скорее благоговейно следует молчать, внимая.
Вот это мне нравится. Вот следующий комментарий прямо под этим Владимир написал. И вот после того, что мы говорили, Кейнес пишет: «Философия – наука против Бога». Видишь, вот,
очень сомнительное утверждение. Если посмотреть на историю философии, то это ни на чем не основанное утверждение. Скорее, вплоть вплоть до 20 века философия была исключительно религиозной. И лишь в 20 веке появляется в конце
19-го... Почему исключительно до
20-го? Потому что в конце 19-го и в начале 20 века появляется такой тип философии, который не занимается религиозными вопросами.
Ну а как? Я что-то не понял. Просвещение французское там, какая же она религиозная?
Да,
антирелигиозная?
Да, но в том в плане она религиозна, потому что она очень заинтересована религией. Ее задевает религия. Она критикует религию, потому что она для нее важна. И она занимается религиозными вопросами, пускай с отрицательной стороны, но так или иначе она касается религии.
Но это тогда можно вообще все тогда назвать религиозным.
Не совсем так.
Нейтрального практически ничего нет. Вот Познер, великий журналист, который, вот, видимо, религиознее многих религиозных людей, поскольку он все время говорит о религии, о Боге.
Да, и это значит, что этот вопрос его задевает, что этот вопрос для него действительно важен. Да, он дает на него отрицательные ответы, но он всегда готов выслушать противоположную точку.
То есть он религиозный человек?
Он не то чтобы... Нет, конечно, он не религиозный человек, но он человек, которого этот вопрос задевает. Mm-hmm. Этот вопрос для него важен. Он хочет высказать Богу свое неудовольствие.
Ну, слушатель Кеннес поясняет: философия наука против Бога, и далее нас так учили в университете. Ну вот тогда понятно, что это человек не то чтобы утверждает, а то, что учили, видимо, вообще в советское время.
Ну, если в советское время, да, и если изучали какой-нибудь диамат, то это вполне себе можно допустить, но это же не вся философия. Ведь много религиозных философов. Вот просто откройте русскую религиозную философию.
Ну, конечно. Ну, смотрите, я вот в конце хочу все-таки вот сказать себе пару слов. Вот это в особенности касается вот этой идеи, что нужно кормить бомжей, заниматься социальным служением, помогать людям. Это все прекрасно, это нужно, но создается впечатление, что христианство специализируется на низших слоях населения. Тогда, в принципе, философия, может, и не нужна. Но проблема в том, что а кто будет спасать интеллигенцию, кто будет спасать интеллектуалов, людей с высшими образованиями, со степенями учеными? Кто будет это делать? А
ну,
мы все
извини,
о бомжах.
Я перебью, но среди бомжей немало философов.
Ну, наверное,
чтобы
да. Кстати, да, это к вопросу.
Нужно быть философом.
Кстати, философ вообще.
Поэтому
это.
Я так думаю, что многие из бомжей, ну, по крайней мере, те, кто сознательно избрали такой образ жизни, весьма неплохие.
Ну, кстати,
философы
в России
могли бы
философия
быть.
Может привести к этому самому образу жизни, к сожалению, так что тут недалеко от истины. Но все-таки, опять-таки, если говорить все-таки более так вот предметно, вот мы как-то вот забываем, что нужно общаться с этими людьми, которые выше по статусу, наверное, нас. А для этого философия как раз самое то, для того, чтобы общаться, для того, чтобы заниматься той же самой апологетикой, для того, чтобы какие-то искать аргументы.
Ну, конечно,
мы без философии здесь не обойдемся, потому что это и есть показатель нашего уровня культурного. С нами просто разговаривать иной раз не будут, если увидят, что мы вообще не разбираемся в каких-то таких вот, ну, особенно если касается таких вещей, вполне себе...
Конечно. Ну, опять, две вещи я бы заметил коротко на этот счет.
Значит, да, у нас минутка.
Во-первых, это то, что философия когда-то уже проходила эту дилемму. Она, то есть, прошу прощения, христианство когда-то решало в начале своего становления, оно решало, нужна ли ему философия. И историческое христианство встало на тот путь, что да, философия нужна и полезна христианству. И история церкви связана именно с историей философии. Это первое. А второе, я все-таки не стал бы сводить философию к какой-то статусности и элитарности. Повторюсь, среди широкого населения, в принципе, есть философия, но просто она выражена другим языком, и она не так отрефлексирована. То есть философия — это то, что для всех. И каждый человек, в общем-то, философ в какие-то моменты своей жизни.
Вот, друзья, такая сегодня тема. Может, мы еще как-то продолжим. Спасибо вам за ваши комментарии. Сегодня достаточно их было много. Но вот пишет Денис, философия есть у всех. Личного опыта, собирательная, религиозная. Просто не все свою философию называют.
Ну, согласен, вот. Согласен.
Поэтому все мы, так или иначе, философы. Многие просто об этом не знают, как говорят.
Да, но для этого есть радио да. «Новая жизнь», на волнах которой можно услышать о том, что это так.
Да, наш пароход будет еще, конечно же, приплывать к нам, и мы на нем будем отправляться далее. Ты приходи еще к нам.
Приглашайте, я приду.
Обязательно. Спасибо за интересную тему. Спасибо вам, друзья. Всем пока. Любите мудрость. А в философии точно много, уж точно много мудрости. Это любовь к мудрости.
Спасибо.
Всем пока.
Радио «Новая жизнь».